В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. Это программа «Крымский пармезан». И с вами пармезанский отряд. Сегодня в таком составе Александр Янковский, это я перед вами, и Стас Юрченко. На максимально приближенных к керченским пляжам и джанкойским пляжам территориях. Здравствуй, дорогой Стас.
Здравствуй, дорогой Александр. Итак, курортный сезон в разгаре.
Давай я начну эту тему. Позволь все-таки мне. Это не новости. Вот вы привыкли, наши дорогие слушатели и зрители, что мы всегда начинаем наши программы, ну, по крайней мере, в летние месяцы, с новостей туризма. Но эту программу мы начнем с новостей арифметики. Потому что своими познаниями в арифметике, в том, что считать до миллиона, на этой неделе показал назначенный Москвой так называемый главарь Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что в Крым уже приехало миллион туристов. Но из этого я делаю вывод, что число миллион, оно ему известно. А вот миллионом больше или миллионом меньше, этого нам пока еще никто не говорил. Но, значит, Аксенов насчитал уже миллион туристов. А вот что вообще происходит с туристами, сейчас расскажет Стас Юрченко.
Ну, во-первых, для того, чтобы стать туристом, нужно каким-то образом попасть в Крым. Но попасть в Крым могут не все. Например, не повезло тем, кто решил отправиться на полуостров на курортном судне «Князь Владимир». Да, это то самое единственное судно, которое вообще совершает круизы из России в Крым.
Я
то
бы сказал, самое неудачное судно. Стас, называйте вещи своими именами. Это не судно, это судно.
То самое судно, которое запустили в Крым по инициативе президента России Владимира Путина. И вот оно снова не дошло в Крым. На самом деле, что неудивительно, все потому, что его Роспотребнадзор не выпустил из порта Сочи. Объяснили это тем, что в Краснодарском крае все еще действуют меры повышенной готовности. Поэтому оператору перевозок пришлось отменить рейсы князя Владимира до 9 августа. И что будет дальше с ним, неизвестно. Напомним, что князь Владимир – это бывший автомобильный паром, которому не везет с самого его начала существования. Уже 4 где-то компании, которые принадлежали, банкротились. И последние годы для него не самые лучшие. Но тут для жителей России появилась очень важная новость. Россиянам, решившим в этом году отдохнуть в ха-ха-ха пределах страны, компенсирует часть затрат на приобретение туров. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме РФ.
То есть я правильно понимаю, тем россиянам, которые захотят отправиться в места не столь отдаленные, им обеспечат практически полное государственное обеспечение на несколько лет. Но вот кто-нибудь выйдет, например, в Хабаровск и будет требовать, что верните нам старого губернатора или Путин долой, а ему говорят, а путевочку не хотите куда-нибудь в Магадан, да, и отправляют. Вот это имеется в виду, да, об этом говорит господин Мишустин, какая, в общем-то, разница? Или нет?
Ну, нет, не об этом. Это на самом деле, об этом не говорят, но это и всем и так прекрасно понятно. Говорят они о том, что собираются возвращать до 15 тысяч рублей от правительства тем людям, которые решили отдохнуть внутри страны. Также они относятся к этому месту и оккупированный Крым. Мы напомним, что буквально на прошлой неделе мы ставили опрос жителей Крыма, которые рассказывали, сколько же, по их мнению, нужно людям, чтобы нормально себя чувствовать в Крыму. Тогда нам говорили 500 тысяч рублей. Это
на
вот сумма
недели.
На две недели, да. Так вот, правительство России расщедрилось так, что готово выделить по 15 тысяч рублей. То есть 15 тысяч от полумиллиона, это как-то, знаете, ну, совсем немного. Самое интересное, какие даты они назначили. То есть для того, чтобы, например, получить возврат за отдых в Крыму, нужно поехать не в высокий сезон на самом деле, а с 1 октября до 20 декабря.
То есть, да, если вы рассчитывали и раскатали уже губу, дорогие россияне, да, что вы сможете поехать в оккупированный Крым, и вам за это еще приплатят, и вы сделаете это, например, ну, в течение лета или в течение бархатного сезона, то закатывайте свои губы обратно, потому что хрен вам, как бы, езжайте куда-нибудь подальше. дальше. А вот, видишь, с 1 октября по 20, до 20 декабря надо приехать в Крым, чтобы получить 15 тысяч рублей. Но, с другой стороны, Стас, и наши дорогие слушатели, зрители программы «Крымский пармезан», я вам так скажу. Как правило, вот все эти компенсации, о которых громогласно заявляет российское правительство или там президент России Владимир Путин, их получают, что называется, люди, приближенные к самому Кремлю, к самому Путину или к самому правительству. То есть, как правило, эти деньги не доходят до конечного потребителя. Эти деньги, они остаются. То есть, вот в этом случае, там же не указано, как конкретно будет происходить эта компенсация. Скорее всего, эту компенсацию будут получать какие-то туристические компании, которые якобы отправляли людей, ну, например, в Крым или на какой-нибудь курорт, действительно российский курорт в соседней России. А вот, ну, потому что сумма не маленькая, сколько, 15 миллиардов рублей. И как бы в условиях коронавируса все, вообще-то, олигархи российские поиздержались, почему бы как бы немножко не пополнить им запасы. Ну что, продолжаем. Кстати, дальше
насчет,
на проправе.
Да, насчет количества людей в Крыму. Давайте скажем, что там в Евпатории. Евпатории и вообще, в принципе, на западном побережье Крыма с туристами как-то совсем не густо. По данным отдела курортов и туризма российской администрации Евпатории, в этом городе сейчас не заполнена даже половина мест в санаториях и пансионатах. По данным российских чиновников, количество отдыхающих в 92 работающих объектах — это около 10,5 тысяч человек. При этом общее количество мест составляется 23 тысячи. Так что с туристами как-то не очень густо. Непонятно, откуда пан Аксенов их так миллионами насчитывает.
Ну, знаешь, я же тебе говорю, он как бы, он выучил число в миллион. Вот поэтому он теперь его где-то использует. Хотя, напомню, да, что если даже они говорят о том, что в Крым приехал уже миллион туристов, а официальное количество мест для размещения, оно не превышает 200 тысяч. Непонятно вообще, где вот в течение даже меньше, чем за месяц, такое количество россиян они смогли разместить. Но окей. Как всегда, посчитали всех, кто ездит в Крым и из Крыма, и причем делает это по нескольку раз, и всех записали в туристы.
А знаете, кого еще они, скорее всего, могут считать? Они могут считать тех, кто говорит о том, что он думает поехать в Крым, или пишет об этом посты в социальных сетях, о том, как он размышлял, не поехать ли ему в Крым, или собирается, и зачитывают их тоже в туристов. Например, одна российская телеведущая Ксения Бородина, она когда-то была ведущей на шоу «Дом-2», была возмущена ценами на перелет в Крым. Судя по записи ведущей в ее личном инстаграме, билеты на самолет Аэрофлота в бизнес-класс на 6 человек, двое из которых дети, в приложении онлайн покупки билетов стоило 797 966 рублей. Цитата.
Это больше, подожди, это больше 10 тысяч долларов на минуточку. Это из Москвы, да?
Ну,
поздравляю, welcome, как говорится. Да, ну давай цитату.
Если только там будет золотой туалет, массажные кресла, а всю дорогу стюарды будут махать опахалом, прокомментировала такие цены сама Бородина.
Золотой туалет вас ожидает, госпожа Бородина, на любом крымском пляже. Там, знаете, в основном такие золотые туалеты стоят, с такими дырками вырезанными, да, золотыми тоже фактически.
Про рейтинг крымских туалетов в крымском пармезане мы еще сегодня расскажем. Вот, но мы решили промониторить цены на билеты из Москвы в Симферополь. Бизнес-класс туда и обратно на 4 взрослых и 2 детей будет стоить около 260 тысяч рублей, поэтому пока не ясно, где российская ведущая, в принципе, смогла найти такие цены, но...
Слушай, но это, может быть, она искала, что называется, сегодня на завтра там, и там чем же ближе даже дата вылета, тем дороже билет. Но, тем не менее, в любом случае...
6 туристов Аксенов вполне себе может засчитать.
Уже, да? 6 миллионов туристов приехало в Крым. Но, значит, на Южном... Но, тем не менее, несмотря на то, что в Евпатории и в других курортах там Западного Крыма и Восточного Крыма людей не очень много, вот на Южном берегу Крыма в этом году много людей приехало. Ну, реально много, потому что россиян не выпускают за пределы России и за пределы оккупированного Крыма их тоже не выпускают. Мы сказали, вам Крым для чего оккупировали? Вот здесь и отдыхайте за колючей проволокой. Так вот, в этом году цены на размещение в отелях и пансионатах Южного берега Крыма продолжают бить все рекорды. И это, наконец-то признали уже и подконтрольные Москве крымские чиновники. Например, Алексей Черняк, он в подконтрольном России крымском парламенте возглавляет комитет по туризму, курортам и спорту. Так вот, такое вот повышение цен в июле, которое произошло, напомню, в некоторых отелях даже там до 60 тысяч рублей, то есть почти что до 1000 долларов за ночь. Он объясняет такое повышение цен тем, что российские туристы сами виноваты, что не купили себе путевки еще зимой. Давайте послушаем господина Черняка.
То, что осталось на сегодняшний день из номерного фонда, то естественно, что с учетом того, что наши отели, и не только наши, а и краснодарские, и все остальные, простояли апрель, май, июнь, вот, и им надо в первую очередь отработать те путевки, от которых люди не отказались, за которые они не потребовали деньги. А разница отдыха в середине весны и в самый пик лета тоже большая разница в цене. Поэтому вот за счет оставшихся номеров и ательеры пытаются вернуть себе недополученную прибыль в этом году.
Вот, дорогие россияне, вот те, кто приедет в июле и августе, вот вы-то как раз и вернете крымчанам недополученную прибыль. Да, это в самом деле Крым важен, оплатите, дорогие россиянчики. Ну что там, Стас, что там дальше?
Ну, на самом деле, мне вот в такие моменты всегда становится интересно, что люди должны быть адекватными все-таки. Они должны посмотреть на все это хамство, развернуться и уехать.
Ты про россиян и адекватность? Ты хочешь соединить эти два понятия? Да, те, которые кричат, давайте, как бы, Крым наш оккупировать, битым, нихшизм, как бы. И ты считаешь, что эти люди адекватные? Которые
нет,
едут вот отдыхать
Черняк
на оккупированную территорию.
И даже Черняк это понимает, потому что никто не испугается повышенных цен. Они все равно приедут. Куда они денутся? Давайте послушаем.
Те люди, которые ежегодно ездят в Крым, они точно так же будут в следующем году заранее покупать себе путевки. Я думаю, что их нисколько не испугает абсолютно та цена, которая будет в следующем году. Она не будет такой же однозначно, она упадет. Упадет по сравнению с пиком, с нашим, который сейчас происходит.
Ты понимаешь, этот человек, этот господин Алексей Черняк, напомню нашим радиослушателям, слушателям и зрителям программы «Крымский пармезан», он совсем недавно, он говорил о том, что вообще нет никакого повышения цен на отдых в Крыму. Потом он говорит, что есть повышение, а потом он говорит снова, что повышение есть, но в следующем году такого повышения не будет. Да откуда ты знаешь, господин Черняк, будет повышение или нет? Если в следующем году господин Путин вам скажет вообще, что все россияне должны отдыхать исключительно только в Крыму, и все возьмут под козырек и поедут, то какие цены будут, господин Черняк? Какие цены будут в Крыму? Я не знаю, Стас.
Мне очень понравилось его предложение о том, что нужно было покупать всем зимой путевки, когда не было еще ни у кого осознания того, что пандемия это серьезно, и все курорты летние будут прикрыты. Типа, вот, чуваки, почему вы еще зимой, когда ничего этого не было, не понабирали себе путевки?
Ну, почему вы не поехали в Турцию, точнее, отказались бы от Турции, там, от там, стран Европы, а не поехали все в оккупированный Крым? Ну, какие-то странные
еще
вообще.
Мне понравилось то, что те, кто приезжает, будут приезжать и в следующем году, неважно, какие цены были, неважно, какие цены будут. Он описывает какую-то такую садомазохистскую связь между людьми и тем, что с ними происходит в Крыму.
Слушай, но люди в течение 20 лет выбирают Путина бессменным президентом, за исключением там одного периода, когда Медведев был местоблюстителем его царского престола, как бы, ты опять хочешь от них какой-то адекватности. Ну окей, поехали дальше. Что у нас, значит, тем временем российские чиновники Крыма занялись мониторингом состояния пляжа. И
подождите, то есть они просто решили перестать работать и все тупо свалили валяться на пляжах, я правильно понимаю, чтобы показать картинку того, что пляжи загружены?
Да, кто-то, наверное, пошел продавать пахлаву медовую, кукурузу сахарную. Ну, знаешь, все-таки как-то с деньгами, наверное, не очень хорошо. Ну, не у всех есть возможность, да, зарабатывать там на строительстве дорог или еще чего-то, а тут вот пошли зарабатывать на креветках. Ну, и что вы думаете, дорогой Стас и наши дорогие слушатели и зрители? Нашли там множество нарушений. В числе главных отсутствие матросов-спасателей. Они, наверное, тоже пошли
они
продавать. Но подожди. Они должны быть, теоретически они должны, это одно из условий открытия пляжа, должны быть матросы-спасатели. Нет, не проводится на крымских пляжах санитарная обработка. Нет также дезинфекторов в точках общепита на пляжах и информационных щитов при входе. Не знаю, какой щит там должен быть при входе, там все закрыто, как бы спасание не обеспечивается. Да. Вот. А об этом рассказал министр курортов и туризма Крыма, ну, человек так любит себя называть, его зовут Вадим Волченко, и он сказал, что есть замечания по пляжам Феодосии в Судаке, к сожалению, снова появились фотографы с животными. Он, видимо, господин Волченко приезжал с фотографом туда. Есть проблемные пляжи в Саакском районе, в том числе Водолей. Это такое предприятие Водолей. Есть замечания по пляжам Ялты и Алушты. В некоторых случаях приходится привлекать пользователей пляжей к административной ответственности, сказал господин Волченко. Вот так вот.
Ну, на самом деле с пляжами, судя по всему, в Крыму все очень плохо, потому что, ну, туристам не хватает моря для того, чтобы купаться, поэтому они массово лезут в фонтаны. Власти Ялты уже напомнили, что фонтаны исполняют чисто декоративную функцию и не предназначены для купания, потому что вода находится в циркулируемом закрытом пространстве, она не является проточной, не добавляются химикаты для того, чтобы она не цвела. Между прочим.
Да, между прочим. Но о других новостях курортного и не только курортного сезона из Крыма слушайте в продолжение программы «Крымский пармезан».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Стас Юрченко. Мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями, самыми парадоксальными и, ну, немножко странноватыми событиями. А какие другие еще могут события случиться в оккупированном Крыму, но которые произошли на полуострове в течение минувшей недели? Итак, Стас, что? Давай то, что мы обещали в первой части нашей программы о том, что деньги не пахнут, расскажем людям.
Ну да, все дело в том, что мы не могли пройти мимо рейтинга, который составили журналисты телеканала «Россия-1». Это рейтинг крымских туалетов. Журналисты побывали в Судаке, Саках, Евпатории и в Ялте. В Саках они побывали, я надеюсь, только в прямом, а не в переносном смысле. Вот, и показали, в каких городах лучшие и худшие туалеты. Ну, а в сюжете они очень критиковали туалеты в бухте Капсель, где расположен автокемпинг, недовольны туристами и туалетами в Евпатории. Давайте слушать, как туристы страдают.
Внутри там доски, в общем, ну и положительное впечатление о Крыме.
Туда люди заходят, просто выбегают. Это как туалет, можно сказать, для пыток.
Ну, из-за того, что нет аналогов, наверное, это единственный вариант, куда можно сходить.
Я считаю, это правильно вообще. Это вот как бы...
Это лучший инструмент по борьбе с туристами, да, которые вот, есть у крымчан.
На самом деле не стоит вообще наводить там порядок. С другой стороны, я тебе знаю, что, кстати, Стас, скажу?
В Судаке так и считают, если честно. Власти Судака признали, что у граждан нет культуры брать за собой, поэтому бесплатные туалеты содержать в городе нецелесообразно.
Потому что, и понимаешь, они как-то так мягко убрали слово российских туристов. Вот у российских граждан нет культуры убирать за собой, потому что других туристов в этом году не пускают в Крым и в Судак в том числе. Поэтому речь идет исключительно, ребятки, речь идет только исключительно о российских туристах. И вот именно о российских туристах, о том, что у них нет культуры убирать за собой, говорят вот эти вот чиновники Судака. Кстати, я тебе скажу, значит, по поводу бухты Капсель, где тоже вот эти российские журналисты там нашли этот туалет, который якобы там не соответствует. Ну, в общем, он им не понравился, этот туалет. Но на самом деле там же есть еще, как говорится, второе дно. Там хотят вообще этот застроить виллами для богатых россиян. И поэтому там целенаправленно все-таки делается такое, что вот видите, нет никакого порядка. Вот когда здесь появятся виллы, все будет благоустроено, вот тогда здесь и будет настоящий порядок. Ну, а видишь, а лучшие туалеты, согласно этому рейтингу, оказались в Ялте. На набережной города есть даже зеркальный туалет, в кабинках которого можно услышать звуки птиц и шум прибоя. Я никогда эти звуки раньше так не слышал, чтобы так называли, но буду знать теперь. Ну что, поехали.
В Крыму вместо туристов стали появляться обезьяны.
Вместо или вместе с туристами?
Вместо туристов. Но хотя, с другой стороны, можно посчитать, что это все те самые российские туристы, вот, может быть, там, ну,
их через стали, да, они не Керченский понимают.
Мост, вот, и обезьяны уже могут из соседней России пробираться. Так вот, видео с экзотическими животными появилось в
соцсетях где-то, да?
Севастополь, да. Достаточно информация о том, откуда и как зверь попал на улицу, пока что непонятно, но люди предполагают, что обезьяна сбежала из зоопарка. На самом деле, в Крыму очень любят по улицам бегать животные, и дикие кабаны, и мартышки прячутся в горах.
Слушай, а мне вот интересно, вот эти обезьяны, которые ходят по улицам городов, они не предлагают сфотографироваться вот другим обезьянам с людьми, например? Знаешь, как бы фотография с человеком 50 рублей или сколько там, 100 рублей. Ну, нет, то есть, потому что есть люди, которые предлагают сделать...
Там сидит другая обезьянка и делает вот на камешке, рисует, как на скальные рисунки, вот. То есть, на самом деле, пока одна обезьянка бегает, где-то сидит на дереве другая и делает эти зарисовочки.
Понятно. Но давай Николая. Мы уж раз говорили о Севастополе, расскажем о том, что 26 июля там будут, собираются, во всяком случае, праздновать День военно-морских сил России. В городе запланировано провести военно-морской парад. И в рамках этого парада будет возрождена традиционная такая, знаешь, большая российская традиция затопления флота в Севастопольской бухте. Но пока нет. Пока что нет, они к этому готовятся. Они, в принципе, и в 1850 во время Крымской войны, Восточной войны они это делали, 1853-56 годы. Потом в 2014 году, когда блокировали украинский флот на Донузлаве, они тоже топили свои корабли. А сейчас они, значит, решили выйти из моря, вот показать такую вот картину, что у них аквалангисты, они не только заходят в море, но могут еще из моря выходить. И поэтому из моря будет выходить 33 богатыря. В роли богатырей, как я уже сказал, будут задействованы водолазные специалисты Объединенного учебного центра военно-морского флота России в легководолазном снаряжении.
Детский садик «Солнышко».
Но, с другой стороны, меня это радует, да, потому что если там будет еще Нептун, он будет с трезубцем, ну, в принципе, как бы все символично достаточно. Хорошо, поехали дальше. Что у нас еще
интересно? На самом деле, севастопольцы, вот давайте продолжим по них, они не в восторге от приезжих россиян. Об этом они рассказали корреспонденту местного издания «Форпост». Давайте послушаем.
У нас люди не такие. У нас люди более добрые в городе. Я вот здесь всю жизнь прожила, родилась, и внуки, и дети. А приезжие, во-первых, наглые. В основном наглые. Особенно вот машины, вот, которые ездят. Едут, понимаете, им наплевать то, что едет севастопольский. Они, понимаете, привыкли в Москве, вот, в Санкт-Петербурге. Они привыкли хозяевами, понимаете, себя чувствовать.
Вы бы видели, как в Ростове ездят? Там вообще кошмар.
Не знаю.
Ну, в Ростове, да, мы предполагаем, кто там может ездить, но и ну, слушайте, это слова просто вот женщины, которые просили местный севастопольский журналист о том, как она оценивает. То есть, и она видит прекрасно разницу между поведением севастопольцев, крымчан и тех людей, которые приезжают на территорию оккупированного полуострова с соседней России.
Но, кстати, еще одна причина, почему она может, и в принципе, и крымчане, и севастопольцы не любят приезжих, потому что им самим приходится жить из-за них в условиях повышенной дороговизны. Давайте послушаем.
Мы бережно относимся к деньгам. Посмотрите в Москве, какие пенсии и какие заработки. Я не получаю, всю жизнь отпахала, я не получаю даже 10 тысяч. У меня пенсия 9800. Мы, севастопольцы, очень бережно. По рынку даже вот я иду. Я стараюсь найти, где подешевле, понимаете? А приезжают москвичи, вот они получают, простите, не так, как мы. Они деньгами швыряют.
У нас намного хуже. И опять-таки за счет того, что они приезжают сюда. Не было бы приезжих, у нас бы цены такими не были.
Вот не было бы приезжих, и цен бы таких бы не было в Крыму. А если бы, кстати, я напомню, что в прошлой программе мы приводили еще одну цитату севастопольца, которая говорила о том, что цены в Севастополе, в частности, и в Крыму, в общем, да, они повысились из-за того, что нет конкуренции местных производителей с производителями с материковой Украины. Вот потому что нет доступа этих дешевых и качественных продуктов с Херсонской и Николаевской областей. А то, что привозят из России, как правило, уже либо это не российское, там откуда-нибудь из Китая, например, везут, да, но и оно по цене, как правило, даже дороже, чем крымское. То есть люди все прекрасно понимают. Что у нас еще? Давай еще пару интересных новостей о Севастополе. Давай. Во-первых, на этой неделе временный, исполняющий обязанности российского губернатора этого оккупированного украинского города Севастополь, его зовут Михаил Развожаев, он, во-первых, пожаловался министру экономического развития России Максиму Решетникову на проблемы с мобильной связью и интернетом в Севастополе. Значит, в свою очередь, Михаил Развожаев одним из ключевых вопросов назвал проблемы с мобильной связью и интернетом. В частности, вдоль трассы Таврида, это трасса, которая идет от Керчи до Севастополя, практически полностью отсутствует сигнал сотовых вышек. Вот так вот говорится в официальном сообщении.
Ну вот, несмотря на плохую связь на трассе, продолжается ее строительство. И, видимо, вот нашли кому отомстить за отсутствие связи деревьям. Потому что вот второй этап строительства трассы Таврида в Севастополе предусматривает вырубку зеленых насаждений. И вот в связи с этим в проекте заложена сумма 800 миллионов рублей. И вот интересно, это сколько же деревьев вырубят на такую сумму?
Ну, я думаю, 800, наверное. Подожди, ну как бы...
800 миллионов?
Да, видишь... Господину Аксенову нравится число миллион. Вот тут как бы 800 миллионов рублей выделили, 800 деревьев, как бы, ну, все логично.
Я думаю, еще больше он любит слово миллиард, но не так часто о нем заикается.
Да, не так часто. Хорошо, значит, на этой неделе...
Расскажите про еще одного туриста.
Да, на этой неделе в Крым приехал еще один российский турист, это президент России Владимир Путин. Для чего он приехал? Значит, потому что в Керчи состоялась процедура закладки боевых кораблей для военно-морского флота России. И именно там, на Керченском заводе, завод называется «Залив», россияне решили построить аналог французских кораблей-вертолетоносцев «Мистрали». Это, напомню, такие вот вертолетоносцы, которые Франция отказалась продавать России после вторжения России в Украину в 2014 году, после оккупации Крыма и оккупации восточных регионов Украины. Так вот...
Тут отметить, что судостроительный завод «Залив» за все предыдущие годы все же не использовался для оборонной промышленности, вот, а Россия в условиях санкций и невозможности там привлекать и европейские технологии и оборудование. Очень интересно, как оно и что вообще собирается построить на этом заводе.
Ну, российский вот военный эксперт, например, Павел Фельгенгауэр, считает, что строительство вот этих кораблей, которые там вертолетоносцев якобы обещают построить россияне, оно может затянуться или вовсе не завершиться, поскольку Россия не сможет привлечь к проекту иностранных специалистов из-за западных санкций. А я хочу вообще, мне хочется предложить, может быть, россиянам, может быть, чего уж сразу вертолетоносцы? Давайте стройте какой-нибудь там... ракету многократного использования, SpaceXXL, например, какой-нибудь там, и будете писать в соцсетях, как тебе такой Илон Маск, например. Ну, потому что раз у вас нет технологии построить вертолетоносец, то, наверное, у вас есть технологии построить такую ракету. Ну, мне кажется. Или нет?
Я не знаю. Мне кажется, что просто тот же самый вертолетоносец потом можно будет переделать в круизный лайнер, вот, который точно так же сможет неудачно ходить, по факту стоя все время вот в одном порту, но о нем может быть много говорить. Ну и на самом деле я в чем-то сказать с этим экспертом, что это очень похоже как на то строительство, которое, правда, никогда не будет закончено, которое начинается только для того, чтобы распилить нереальные суммы, вот, не ожидая при этом какого-то результата, потому что как... Какой результат можно вообще это
положить? Да, вот смотри, значит, про деньги говорил с керченскими рабочими, или, не знаю, или с теми актерами, которых привезли для того, чтобы показывать керченских рабочих, потому что вот в социальных сетях обращают внимание, что на фотографиях на протяжении последних 20 лет практически на всех публичных мероприятиях с Путиным общаются одни и те же люди. И они то, значит, рыбаков где-то там на северных озерах России изображают, то, значит, в Крыму там сотрудников, работников этого завода, то где-нибудь на Дальнем Востоке, они все мигрируют вслед за Путиным. Ну да ладно, ну мы сделаем вид, что поверили, что Путин общался действительно с работниками Керченского завода. Так вот, во время этого общения Путин заявил, что Украина, цитирую сейчас Путина, недофинансировала Крым с 2014, до 2014 года, а наоборот забирала из Крыма все самое лучшее, цитирую. Когда у вас нормальные отношения были с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьер-министром разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю, что вы делаете? Что вы из Крыма деньги забираете? Он говорит, у нас выбора нет. Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, для того, чтобы поддержать другие регионы Украины. Вот этот бред сказал господин Путин.
То есть Крым, оказывается, был золотой жилой, который приносил кучу денег, да?
Да, вау, да, да. Вау. Не только денег. Я думаю, что он также приносил кучу кукурузы, сахарной, пахлавы, медовой и прочего. И также много давал, ну не знаю, чего еще, ракушек, медянок. Значит, тут мы хотим привести немного цифр. Согласно бюджету на 2014 год, который разрабатывал и представлял на рассмотрение Верховной Рады Украины правительство во главе с Николаем Азаровым, Крым должен был получить 121 миллион гривен прямых дотаций с государственного бюджета Украины. В 2013 году прямые бюджетные дотации в Крым составили 116 миллионов гривен. Это, напомню, когда курс был 1 к 8. И отдельной строкой финансировался еще Севастополь, получавший дотации больше, чем вся автономная республика Крым. 126 миллионов гривен. Что, Стас, что ты замолчал? Ты не можешь переварить эти цифры?
Нет, я их-то и прекрасно знаю. Вот. Мне просто интересно, почему для кого-то эти цифры являются новостью, и кто-то вообще может верить в то, что говорит вот этот вот маленький человечек с очень большими амбициями.
Да, ну и продолжим про Керчь и еще немножко про Симферополь. На минувшей неделе эти два города посетил российский блогер Илья Варламов. Он уже не первый раз оставляет свои отзывы от посещения Крыма, а вот что он оставил за отзывы, вы узнаете в следующей части нашей программы, программы «Крымский пармезан». Не переключайтесь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Еще раз здравствуйте, это программа «Крымский пармезан», с вами Стас Юрченко и Александр Янковский. И сегодня мы продолжим вас знакомить с тем же, что произошло на территории Крымского полуострова за прошедшие 7 дней. Итак, Стас Юрченко, тебе слово.
Засчитываем еще одного туриста, который приехал в Крым. Это блогер Илья Варламов. У него в Симферополе живет бабушка, к которой он постоянно ездит. Это российский блогер, который любит приехать и что-то откритиковать. В этот раз досталось Керчи и Симферополю. Он советует туда никогда не приезжать. Цитата. Оба города совершенно не заслуживают внимания. Я бы даже советовал пропустить их, чтобы не портить впечатление от Крыма. Хотя, чтобы не портить впечатление от Крыма, надо пропускать почти все, чего коснулась рука человека.
Это он говорит, Варламов, да? Блогер. Это да. Говорит Варламов. Я тебе скажу, дорогой друг Варламов, тебе вообще не стоит, наверное, приезжать в Крым так же, как и всем остальным россиянам. Чего вы забыли, ребят? Вас звал туда кто-то что-то или нет? Ну вот, с другой стороны, понимаешь, как Феодосиец, это вообще бальзам на мое сердце такое, знаешь, потому что вот Керчь, как он пишет, господин Варламов, да, там, Керчь и Симферополь не стоит вообще посещать. Потому что я понимаю, что это как бы хвалебная ода в сторону Феодосии. Самого лучшего города Крыма.
Если эти туристы приехали к вам, мы не против, мы сдадим. Сами с ними возитесь.
Да. Значит, смотри.
Например, кстати, что в Симферополе. Вот в Симферополе все плохо с такси. Он сказал, что большие агрегаторы не заходят на рынок Крыма из-за ха-ха-ха санкций, которые многие так все еще и пытаются делать вид, что их нет.
Это те самые санкции, которые смешат их Искандеры, да?
Да. Местные таксисты хамы. Вот, наверное,
Америку открыл вообще, да?
Ему говорят, что, так, друг мой, 200 до Ялты, когда он говорит, плюс рублей, так дешево. Он говорит, да нет, $200. Он говорит, да вы офигели. Он говорит, пошел вон, чертяка, не хочешь платить. Ну, в общем, говорит, что не, что еще плохо в Симферополе, что все дешево и убого в этом городе. Представьте себе, непонятно, где исторический центр, непонятно, где окраина спальника, непонятно вообще, что это такое. Как человек, который прожил 5 лет в Симферополе, его очень любит, в чем-то я с ним согласен.
Но давай теперь я про Керчь. Ну, точнее, давай. Не я, а Варламов. Что он говорит по поводу Керчи? Похвалил, что центр города очень зеленый, но недоумевает, зачем во всем городе бордюры красного цвета. Красного цвета. У вас действительно бордюры красного цвета?
У нас бордюры красного цвета уже не одно десятилетие, и это отличительная фишечка Керчи, потому что любой турист, который приезжает в Керчь, его потом очень легко можно определить в любом городе. Ага. Потому что если машина стоит с покрашенными шинами красного цвета, вот, значит, он неправильно парковался в Керчи.
Понятно. Значит, но вот что думает по этому поводу господин Варламов. Он говорит, что такое впечатление, что оформлением, имеется в виду Керчь, занималось бюро ритуальных услуг. Подобные вазоны, оградки и мощения привычно видеть на деревенском кладбище, но никак не в центре города. Это, напомню, написал в своем блоге российский блогер, простите за тавтологию и простите за российский, Варламов.
Который еще и назвал город обычной провинциальной дырой и сказал, что тут не на что смотреть. Ну что я вам скажу, всякие там москали уже приезжали в Керчь и говорили, что это мерзкий пыльный городишко, когда-то сказал Сережа Пушкин, вот, поэтик, который приплывал в Керчь, вот, тоже ему не понравилось. Ну и хай не едут, вот что я вам скажу, хай не едут и остальные тоже.
А пока Варламов критикует города полуострова, крымское предприятие планирует вытеснить с российского рынка креветки из Таиланда и захватить Европу, понимаешь, креветками. Креветочное хозяйство в Раздольнинском районе Крыма планирует не просто вытеснить с российского рынка зарубежных конкурентов, но и поставлять свою продукцию в Старый Свет. Правда, это сказал не руководитель предприятия, а спикер подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов. Владимир Константинов, он же заслуженный строитель Украины, он же многолетний главарь партии регионов Крыму, он же теперь и глава подконтрольного России Крымского парламента подчеркнул, что бизнесмены якобы используют все самые современные технологии, а многие ноу-хау разрабатывают самостоятельно. Но я не буду цитировать, давайте мы послушаем самого господина Константинова вот про эти наполеоновские планы.
все самые современные технологии, причем многие технологии разработаны ими самими, то есть это уже в определенном смысле ноу-хау. Ну и количество, конечно, впечатляет. После завершения всего проекта они планируют его, так сказать, в ближайшие годы вывести на проектную мощность. Это будет 1200 тонн мяса в год будет поставляться на российский рынок и полностью заместить голландские поставки и будет экспортировать в Европу.
Да,
мне вот непонятно только одно, почему каждый раз они говорят о том, что Европа им смешна, неинтересна, она им не указ, и это вообще какая-то мелочь, они сами себе прекрасно, но постоянно хотят что-то экспортировать в Европу.
Я подозреваю, что им само слово Европа нравится.
Возможно.
Это да, с одной стороны. Это с одной стороны, Стас. А с другой стороны, я опять-таки понимаю, что им надоело, все-таки уже есть белорусские креветки в какой-то, в каком-то смысле. Он почему-то про Таиланд, хотя мы все прекрасно понимаем, что в Россию, в оккупированный Крым сейчас поставки креветок происходят только из Белоруссии. Там общеизвестно, там вот есть море такое большое, и там растут большие креветки. Ну давай, расскажи, Стас, вот теперь правду о том, что же на самом деле происходит. То это были все фантазии Владимира Константинова, главы российского парламента Крыма, а вот что на самом деле происходит с рыбопродуктами, знает Стас Юрченко.
На самом деле ее количество очень сильно уменьшается. Вот. Это видят все, даже люди, которые просто приезжают на море. Это можно понять, что потока, что было в море там лет 20 назад и сейчас. Но в самом Крыму рыбы почти не осталось. Несмотря на то, что полуостров реально практически со всех сторон окружен морем, Черным и Азовским. Вот что говорят те же продавцы на Керченском рынке по поводу рыбы.
Утро. Вот рыба то, что есть на прилавках. 12 часам к часу уже не будет там. Вот кефаль была маленькая, кефаля уже нету. Что там девочка два ящика привезла? Кефаля уже нету. Сейчас люди будут ходить искать кефаль. Лобань тоже разберут, пеленгаз разберут. Практически после обеда уже рыбы не будет.
Вот нужно понимать, почему керченский рыбный рынок в этом случае максимально показателен. Потому что керчанам ловить рыбу это не делает только ленивый. Потому что, чтобы вы понимали, Керченский пролив – это узенькое горлышко между Черноазовскими морями. И когда рыба мигрирует, вот, ты просто выходишь в этот пролив, и она сама к тебе запрыгивает. То есть ловить ее – это максимально просто, это максимальный объем. То есть, если ее уже нет там,
то есть
вопрос, что в других местах.
То есть ты хочешь сказать, что вот керчане раньше, они просто, вот поскольку рыба сама запрыгивает, да, они просто подъезжали, например, поближе к морю на машине, открывали дверь, и рыба сама запрыгивала к ним в автомобиль.
Багажник.
Главное только было не забыть багажник. Но сейчас этого нет. Может быть, потому что вот россияне ездят по мосту через Керченский пролив, знаешь, и рыба запрыгивает туда, и поэтому ее нет.
Не только это, еще раньше, когда Россия пристраивала к Тузле небольшую часть, вот тогда уже очень сильно изменились...
Плотину ты имеешь в виду, да, такую?
Да. Вот. И из-за строительства Керченского моста явно очень сильно изменилась часть Керченского пролива, поэтому последствия этого, какие будут, мы еще не понимаем и только начинаем их видеть.
Mm-hmm, понятно. Ну да, как бы шумы, тем более множество объектов, которые мешают вот этой свободной миграции рыб из Черного моря в Азовское, из Азовского моря в Черное через Керченский пролив. Ну, а еще, значит, еще новости Крыма. На полуострове планируют развивать пользование электромобилями.
Слушай, это нет заправок для электричества.
Да, это вообще интереснейшая новость, потому что вот по официальным данным, например, в Севастополе всего 3 электромобиля, при том, что это Крым. Якобы, значит, все время чиновники подконтрольной России говорят о том, что это вот такая жемчужина. Это вообще надо там постоянно заботиться об экологии, о чистоте воздуха, но при этом в Севастополе, например, всего лишь 3 электромобиля. И все попытки развивать электромобильный транспорт наталкиваются на просто-напросто вот такое вот российское, противостояние. Ну, кому вы нужны?
Приезжая через Керченский мост, для того, чтобы доехать до первого пункта зарядки, нужно приехать аж в Севастополь через весь Крым. Ну, как-то не очень.
Не очень, да. Но вот видишь, подконтрольной России вице-премьер Крыма Ирина Кивика предложила установить льготы по уплате транспортного налога на электрокары. Якобы такой же законопроект разрабатывается о развитии электротранспорта. Ну, такие же...
Насколько я помню, они же разрабатывают свои или электрокары, или электротакси. Нас же тоже кормят такими обещаниями.
Есть компания такая в Крыму, которая разрабатывает, поставляет из Китая запчасти, да, которые потом говорит, что вот видите, это наша собственная разработка, вот она где собирает там маленькие такие электрокары. Но это как бы больше похоже на гольф-кары, да, то есть вот такие машиночки, по которым ездят на гольф-полях и подвозят там клюшки для гольфа, мячики, шарики и так дальше. Говорить о том, что это полноценный электротранспорт, пока не приходится. Также хочу напомнить, что в Севастополь, например, было, и в Симферополе тоже, тоже было направлено достаточно большое количество электро, вот таких смешанных, да, ну, я не назову их электротроллейбусами, потому что это повторение, да, но вот это троллейбусы с автономным ходом, которые могут как заряжаться, да, там от сети, потом ездить без этого, так и просто ездить от контактной сети. И вот была большая проблема, на самом деле, с этим транспортом, потому что, как и все, что сделано в России, оно оказалось, ну, мягко говоря, ненадлежащего качества. И сейчас, например, от большинства такого транспорта в том же самом Севастополе решили отказаться, от большинства российского транспорта. Я даже не знаю, что там собираются делать, но это были какие-то такие, знаешь, экспериментальные, что ли, образцы. Ну, вот поэкспериментировали над крымчанами. Да, ну и раз мы еще говорим про Севастополь, давай я так зайду. У нас нет сегодня в студии нашей Павла Казарина, но мы все равно дадим новость про его любимую героиню Наталью Поклонскую. Это, напомню, бывший прокурор, российский прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат Российской Государственной Думы, то есть Нижней Палаты Российского Парламента. Она была замужем за депутатом Российской Государственной, да, или нет, ой, не депутат, я прошу прощения. Он, значит, это Иван Соловьев. И Иван Соловьев, это муж, они с ней уже развелись. Но, значит, Иван Соловьев решил все-таки баллотироваться, принять участие в выборах российского главы Севастополя, российского губернатора. Подавался он якобы от партии «Народ против коррупции», но неуспешно, потому что не успел подать документы. 20 июля... закончился прием документов для регистрации, а те, кто выдвигался для участия на выборы губернатора Севастополя, сдали 7 кандидатов. Документы в срок не предоставил Иван Соловьев, цитирует ТАСС, представителя этого российского избиркома оккупированного Севастополя.
Как пропиарить себя и свою партию, не сделав ничего при этом вообще.
Да.
Комиссия Госдумы нашла неточности в декларации одного из депутатов из Крыма, Андрея Козенко. Она установила факт, что там у него есть неполные сведения об имущественных доходах за 16, 17 и 18 годы, сказано на сайте Нижней Палаты Российского Парламента. Так, пояснение данное Андреем Козенко сочли недостаточно убедительным, и в его действиях усмотрели факты нарушения декларирования. Но так это его первое нарушение, он ограничивается просто предупреждением, вот, а за повторное его уже могут там лишать каких-то руководительских должностей или из в комитете или во фракции. Вот. В чем была вся соль ситуации? Дело в том, что был имущественный спор, и на время этого спора юристы решили, что можно не включать это имущество ни в какие документы. Вот. И, ну, потому что пока что непонятно, кому оно принадлежит.
Да, я помню, что только искусство принадлежит народу. Такая была народная сказка в Советском Союзе. А вот в современной России, скорее всего, знаешь, вот налоги и сборы вот, принадлежат народу. В том смысле, что он должен их платить все больше и больше. Министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку, ликеро-водочные изделия с 2021 года.
Боярышник не тронули.
Да, не тронули. Согласно документу, минимальные цены на водку предлагается повысить с 230 до 238 рублей за пол-литровую бутылку. Мы почему об этом говорим? Потому что, видишь, как бы, это фактически реклама боярышника, да, потому что когда дорожает водка там и все остальное, боярышник, он всегда вот стабилен. Да. А что еще у нас интересно? Значит, это немножко такая российская все новость, но тем не менее. Значит, в Кремле признали, что цель войти в топ-5 экономик мира недостижима. Это, не знаю, кто пропустил эту новость. В указе Владимира Путина о целях национального развития России до 2030 года, значит, отсутствует ранее поставленная цель войти в пятерку крупнейших экономик мира. А такую цель Путин сформировал в 2018 году и в его указе о цели национального развития до 2024 года. Пресс-секретарь президента соседней России Дмитрий Песков, он комментировал эту корректировку национальных целей и сказал, что эта корректировка потребовалась из-за неблагоприятной международной экономической конъюнктуры. И Песков добавил, что цели должны быть реалистичными и достижимыми. Вот так вот, Стас.
Но, вот так вот.
Да, но...
А тем временем и россиянам, и крымчанам не хватает денег. Мы не будем вам уже полностью перечислять несколько опросов, но не хватает большая часть людей денег до зарплаты, и большая часть людей, треть крымчан сказали, что из-за коронавируса начали себя чувствовать финансово намного хуже. Вот. Так что пока одни чиновники дают прекрасные обещания, опросы показывают, что люди живут бедно и плохо.
Да, но не все. Значит, глава российской администрации оккупированного города Ялта Иван Ингрунд, он обратился на этой неделе к президенту США Дональду Трампу с призывом подарить крымскому курорту снесенные в США памятники «Друзей России» или те памятники, которые готовятся к сносу. Давайте послушаем это громкое заявление Ивана Ингрунта.
Нам стало известно о том, что в Америке обсуждается вопрос о сносе памятника основателю Аляски, обсуждается вопрос о сносе памятников тем президентам Америки, которые дружили с Россией и по-доброму относились к нашей стране. И у нас в Ялте имеется улица Рузвельта, где установлен бюст одному из ваших президентов. Мы готовы принять бюсты наших друзей, установить их на улице Рузвельта и пригласить вас в гости на открытие.
Самое интересное, что реакции Белого дома на просьбу вот этой главы российской администрации оккупированной Ялты пока нет. Но я кстати, сомневаюсь.
Стас,
ты думаешь, будет?
Я думаю, им нужно скинуть линк на это видео, вот, а то они, наверное, еще не видели.
Не видели, да.
Они, я думаю, очень сильно беспокоятся этим вопросом и будут думать.
Это программа «Крымский пармезан». Ее сегодня для вас провели Александр Янковский, Стас Юрченко. И мы прощаемся с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.